У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова обращаемся к мертвым душам Николая Васильевича Гоголя. Попытаемся разрешить теперь еще один немаловажный, очень немаловажный, едва ли не главный вопрос. Почему все-таки пассажирам русской тройки, мчащейся в будущее, Гоголь избрал именно Чичикова, а никого другого? Ведь как ни суди, как ни ряди, все равно выходит, что для превращения своей программы из идеологической в художественную Гоголь привлек персонажа далеко не самого подходящего. Однако, как это ни странно, именно эта неподходящесть самым подходящим образом соответствовала гоголевскому замыслу, краем вылезшего наружу в эпизоде с посещением генерала Бетрищева и рассказанном там же Чичиковым анекдоте, в особенности в заключительной его фразе, вызвавшей, кстати, возмущение юного и чистого существа, но не прожженного, добавим, изучение темных сторон человеческой натуры Гоголя. «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Тем не менее, в этот анекдот заложен еще один смысл, напрямую сопрягаемый с характером Чичикова. Вернее, с его эволюцией в нужную для автора сторону. Действительно, в первом томе подлая и смрадная жизнь Чичикова определена, если можно так сказать, тщетностью движения и ложностью конечной цели. Во втором томе Гоголь собирался это тщетное движение направить в сторону совершенно неожиданную, с тем, чтобы в третьем, заключительном томе привести героя к созидательной христианской деятельности на благо ближним и Отечеству. Это превращение должно было осуществиться исключительно за счет авторской к этой явно не заслуживающей такого чувства личности любви. Мало того, христианской любви, которую должны были испытывать к этой личности, воплощающие ее в своей деятельности персонажи. Это в теории, на практике же почти насильно христианизированные Гоголем. Держа все это в уме, читатель легко может разрешить многих давно смущавший и смущающий до ныне вопрос. Ведь не только потому пустил Гоголь птицу-тройку с далеко не крылатым пассажиром, что предполагал за мелким плутом Чичиковым большие человеческие потенции, но еще и потому, что будущая Русь виделась покамест как бы в тумане, а настоящая ему современная, с уже мертвыми, пока еще мертвеющими душами, и те, и другие, плуты себе на уме, все-таки плохо соотносилась в сознании с понятием Святой Руси. А еще потому, что Гоголь, выведя Чичикова во всех смыслах представляющего среднего, ничем не примечательного человека, в главные герои, знаменитые «не слишком стар, но и не слишком молод», «не слишком толст, но и не слишком тонок» и тому подобное, еще одно лыко в ту же строку. За раз убивает двух зайцев, ибо Чичиков не только не предстает исключением из правил на фоне остальных персонажей, но и представляется еще как один из еще не названных и не показанных, в том числе и один из нас, дорогие слушатели. С натяжкой можно сказать даже, что посредством этой усредненности уравновешены русская высота и русская низость, узость и ширина в разных пропорциях, имеющиеся в каждом из нас, и больше того, прошлое, настоящее и будущее России. Чичиков, столь чуждый, казалось бы, всем нам, при всех своих нерусских качествах, все-таки русский, ну хотя бы в любви к быстрой езде. Это, следовательно, и отдельный человек, и каждый из нас. И одновременно все мы, скопом сидящие вместе с ним, на этой мчащейся неизвестно куда, может быть, и к Богу все-таки, тройке, от которой сторонятся все племена и народы. Кстати же, метафора быстрой русской езды воплощена не только в езде на тройке. Обратим внимание, с какой лихорадочной быстротой Чичиков обделывает свои дела, чтобы поскорее достигнуть цели. То, что он подлец и плут, это, конечно, для характеристики пассажира такой тройки крайность. Но ведь именно таких крайностей искал Гоголь для более наглядного выставления их перед читателем, долженствующего почувствовать в себе нечто сходное с персонажами его поэмы. И таким образом и для разрешения главной задачи – превращения мертвых душ в живых, Руси, забывшей о Боге, в Святую Русь. Эволюция подлого человека, который должен был бы служить такой Руси после решения поставленного перед собой вопроса, уместно, как нельзя более. «Припряжем подлеца», так ведь и говорится в тексте. А подразумевается, других-то, которые получше, на данный момент нет под рукой. Есть хотя бы такой, энергичный, дельный, и даже, как знать, могущий стать отцом не только крестьянам в пределах собственных деревень, которые он рано или поздно все-таки приобретет, но и в гораздо большем масштабе. И то хорошо. О том, какие потенции видел Гоголь в своем Чичикове, дает понятие обращения к последнему Муразова, своего рода ретранслятора гоголевских идей. Далее гоголевский текст. «Назначение ваше – быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили. Есть тайны души, как бы далеко не отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы не ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы не коснел твердо в своей совращенной жизни», добавляет далее от себя автор, «но если попрекнешь его им же, его же достоинством, им опозоренным, в нем все поколеблется невольно, и весь он содрогнется». Это содрогание тоже весьма впечатляюще передано далее Гоголем. Мы приведем его немного далее. Пока же отметим вот что. Уподобление себя здраво и трезво оценивающему свои христианские добродетели читателя с Чичиковым может окончательно снять все недоумения насчет того, почему он посадил в такую тройку, такого не очень-то соответствующего ее тайной, впрочем, не такой уж тайной, задачи пассажира. А вот что касается недостаточной чистоты Чичикова в моральном отношении, то можно отметить, к примеру, что не намного лучшим в этом смысле качеством отмечен тоже катающийся в сходном экипаже по России и даже обозревающий ее будущее с воздуха один из двух пассажиров «Тарантаса» в повести графа Владимира Сологуба, писавшейся едва ли не параллельно «Мертвым душам», а изданной даже раньше их. И по тональности, да и, пожалуй, по поставленным задачам, очень близкой к Гоголю. Характерно, что и там, как и у Гоголя, смешение грешного с праведным, и иллюзорность, и призрачность, все то, что никак не могло обрести хотя бы общий вид могущих впечатлить читателя очертаний в последовательно сжигаемых вариантах второго, а тем более оставшегося только в замыслах третьего тома. Эту иллюзорность и призрачность отмечает, между прочим, и сам Гоголь. Но важно не это. Важен контекст, освещающий новым светом то, что пока в полной мере не явственно и нереально. Читаем в «Светлом воскресенье», заключительной главе принципиальной для Гоголя книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся. Где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживут в духе. Померкают временно. Умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных. Затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей страны ни зерно того, что есть в ней истина русского и что освящено самим Христом. На чем же, основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще не устроенней и беспорядочней всех их. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже само неустройство наше нам это и пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму. Еще нам невозможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя то, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его Слово, что есть уже начало братства Христова в нашей славянской природе, и побратание людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословия против сословия и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствия непреодолимые к соединению людей и братской любви между ними. Что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная. И если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящие высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в 12-м году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас всех сбрасывать с себя позорящие и пятнающие нас. Ни одна душа не отстанет от другой. И в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все бывает позабыто. Брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо мне говорит эта душа моя, и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих в разных концах земли, и в одно время как бы из единых уст изглашаются. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит, у нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресение Христово. Конец цитаты. Итак, достойно праздновать воскресение Христово может только возродившийся после оставленных грехов человек. Но обратиться к Христу и получить благодать Святаго Духа в залог будущего исправления может любой, самый отъявленный грешник. Вот и низость и приземленность Чичикова, как и все греховные свойства, коими пропитан каждый из земных грешников, в том числе и так называемых глубоко верующих, может быть исправлена именно личными усилиями на пути следования христианского делания и освоения противоположным христианским добродетелям. К чему, собственно, в третьем томе Гоголь и хотел привести Чичикова, а с ними остальных персонажей предыдущих томов. И почему бы и нет? Ведь дал же он такую возможность уже во втором томе ничтожнейшему Хлобуеву, появившемуся в поэме специально для такой цели. Тем более, не смог бы он отказать в этом третьем томе Чичикову, с которым рука об руку прошел долгий путь сомнений, то и дело возникавших по поводу возможности дойти путь мертвых душ до конца, а там взойти на недосягаемую для современников вершину. Не мог еще и из чувства христианского милосердия, о котором, только что не упоминая имени Чичикова, размышляет во все том же светлом воскресении, венчающем выбранные места из переписки с друзьями. Фрагмент, который я сейчас приведу, еще раз прояснит, надеюсь, тот странный, уже не раз отмечаемый факт, почему Гоголь не только сажает Чичикова в коляску, символизирующую Русь, но и почему следует неотступно за ним на всем протяжении его пути, да притом едва ли не в обнимку, как с братом. Мало того, убеждает присоединиться к их компании весь честной православный мир. А большинству из этого мира делать этого, ох, как не хочется. И вот почему. Далее цитата из «Светлого воскресения». «Все человечество, готов он, христианин по видимости, а не по существу, обнять как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, он уже не обнимет его. Отделись от этого человека один, страждущий, видней других язвами своих душевных недостатков, больше всех других, требующий сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его. Примечательно это характерное еще. С которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века. И часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин». Конец цитаты. Какое отношение имеет этот фрагмент к Чичикову, да и к нам с вами, нет нужды, как я надеюсь, объяснять. Тот из нас, кто осуждает его и ему подобных, особенно преуспевающих в смутное для России время, в частности и в то, в котором не случайно выпало жить именно нам с вами, не есть настоящий христианин. Аргументы же, приводимые в пользу возможности пути кающегося и восходящего в деле христианского делания для Чичикова, мы найдем и в более ранних, по сравнению с итоговой поэмой, текстах гоголевских произведений, и в пишущихся одновременно с ними, и, собственно, и в самих мертвых душах. Более же всего в текстах, связанных с ревизором, в авторской исповеди. Есть таковой и у вроде не имеющего никакого отношения к Чичикову Тараса Бульбы. Послушаем его. Но и у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный о полы руками, схватит себя за голову, проклявший громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело». Конец цитаты. О том, как просыпается это чувство у Чичикова, не совсем искреннее и временное, как было сказано, в предпоследней главе первого тома «Мертвых душ». Читаем. «И вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, когда усилят в горниле огонь, дуют меха и восходит нестерпимый жар огня, белеет упорный и превращается в жидкость, поддается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда они нестерпимым огнем жгут отверделую природу. Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим дать почувствовать. Сам дурной и ничего, здесь в тексте пропуск, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не поддать соблазна. Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние на других». Как не вспомнить, читая эти клятвы, знаменитую фразу преподобного Серафима, Гоголю, между прочим, неизвестную: «Спасись сам, и сотни вокруг тебя спасутся». Или тысячи даже. Что ж, в самом деле, будто я уже совсем негодный. Так думал Чичиков, и полупробужденными силами души, казалось, что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всяком угле, несмотря на всякие обстоятельства, смятения и движения, летающие вокруг человека, с того места и угла, на котором он поставлен. Далее следует уже цитированный нами фрагмент о трудолюбивой жизни, удаленной от шума городов и тому подобное. Само по себе все это звучит впечатляюще, но, положа руку на сердце, такая резкая смена координат внушает большие сомнения, тем более если учесть характер Чичикова, с которым мы слишком знакомы. И хотя в реальной жизни бывает еще и не то, но здесь правда жизни явно вступила в противоречие с правдой художественной. Не случайно буквально минутой спустя противоречия устраняются средствами чисто беллетристическими. Открывается дверь, входит плут Самосватов, предлагает свободу взамен за денежную мзду, и Чичиков, оставив намерение стать добрым христианином, не без удовольствия возвращается на прежнюю колею. Но все-таки у Гоголя были некоторые основания для предложения альтернативного варианта. Возвратимся к последней главе первого тома, не случайно помещенную именно в конец. Не случайно, так как именно в ней, со всей возможной для тогдашнего Гоголя полнотой, раскрывается суть Чичикова первого, подошедшего к концу тома и заключившего некий важный этап его жизни, которому, что трудно представимо для читателя, предстоит в последующих томах пройти нелегкий путь преображения от жестокосердого и сребролюбивого, не побоимся этого определения, язычника, к человеколюбивому и деятельному в делах милосердия и любви христианину. И именно после того, как мы узнали всю его грязную подноготную, скрытую за респектабельным фасадом, трубным глазом звучат слова. Итак, припряжем подлеца. Надо ли объяснять после всего сказанного, для какой цели? Именно для той, которую Гоголь попытался приспособить к ощущению сидящего в тюрьме Чичикова. Но кажется, несколько рановато. Гоголь как бы пытается, вопреки создающихся по воле его же собственной интуиции обстоятельствам, продвинуть ферзя Чичикова в слоны, выдвигает его на нужную ему позицию, на нужную клетку, убеждается в преждевременности этого хода, отодвигает назад. Примерно так, как это происходит при встрече Чичикова с Костанжогло. Увлеченный примером последнего, Чичиков готовится стать незаурядным сельскохозяйственным деятелем, воспаряет мечтами в самую ввысь. И тут к благородным мечтаниям подмешивается и начинает мутить их гладь обычная для него подловатость и неразборчивость в средствах скорейшего достижения намеченной цели. И Гоголь, предназначивший своему герою высокое поприще и начавший было готовить его к нему, вынужден временно, как он сам надеется, смириться перед правдой характера и временно отступить. То же самое и в истории знакомства с Муразовым. Старик почти уже убеждает в очередной раз взорвавшегося плута ступить на путь того высокого поприща, который приготовил ему автор. И тот почти соглашается сделать это. Но только, да, буквально минуту спустя после ухода филантропа от купщика, появившегося Самосватова с его завлекательными и более привычными для нашего плута предложениями. Далее, очевидно, по логике, поскольку ни пример Костанжогло, ни пример Муразова, ни даже, по всей видимости, распекание грозного князя-губернатора на Чичикова не подействовали, должна была последовать его встреча с каким-нибудь нравственным гигантом в ранге государственного деятеля, приближенного не менее, нежели к царскому двору, великого князя, а то и самого государя. Должен же, в конце концов, кто-то посодействовать духовному росту Чичикова в предназначенном направлении, для начала хотя бы силой направив его в эту сторону. Об решающей роли царя в судьбе Чичикова мы имеем свидетельство архимандрита Феодора Кухарева, беседовавшего с Гоголем о его сочинении. «Помнится, когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора «Мертвых душ», пишет архимандрит Феодор, желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович. Гоголь как будто с радостью подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь. И первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих речах. «А прочие спутники Чичикова в мертвых душах?» – спросил я Гоголя. «И они тоже воскреснут?» «Если захотят», – ответил он с улыбкою. И потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев в столкновение с истинно хорошими людьми. Не из-за этих ли малоосуществимых замыслов, выражающихся пока еще в попытках хотя бы подвигнуть Чичикова к предназначенному авторской воле и поприщу, приходил в отчаяние Гоголь? Не от этого ли ходил по какому-то роковому кругу сюжет второго тома, не находя перехода к тому третьему, и, соответственно, отодвигался в малообозримое будущее так и не начатый сюжет последнего? Этого мы не знаем и, очевидно, не узнаем уже никогда».